Я бы хотела немножко узнать, что вас вообще интересует. То есть у меня есть некоторая презентация, которую я хочу дать, но при этом я могу как бы уделять больше или меньше внимания каким-то моментам в зависимости от ваших интересов. Я думаю, что все пришли сюда с какой-то целью, что-то такое для себя узнать, и мне было бы очень интересно. Ну, давайте, может, по порядочку пройдем, чтобы вам было самое интересное.
Добрый день, Александр. Ну, как работать с иностранными инвесторами и как они относятся к своим там 5%, 10%, как защищают свои, реализуют свои права в этом, или как они хотят видеть защиту своих прав?
Ну, потому что в Украине все, что меньше 41% вообще не работает.
Да, кстати, я слышала, что такие странные цифры, которые в Америке не имеют никакого значения, там 41, там 51.
Стартаперы и есть свой инкубатор, интересуют юрисдикции, в которых структурируют сделки.
Для инкубаторов или для стартапов?
Для стартапов.
Где стартапы инкорпорируются?
Да, да. И второе, это сопряжение украинского и американского законодательства по корпоративным правам в том понимании, что украинское физлицо не имеет права иметь corporate shares где-то.
Да.
Скажем, насущная проблема, как украинскому стартапу или там, стартапу с основной частью разработчиков, геологов, находящихся в Украине, там не выглядеть, условно говоря, там русскими медведями там, в Кремниевой долине. То есть как выглядеть для них нормально, чтобы они вообще хотя бы начали там рассматривать проект и там начали там в него каким-то образом вникать.
Окончательная сделка совершилась, и все были довольны.
То есть что?
Ну, там процедура ж долгая.
Ну,
если начать, например, там seed round, convertible note round, A-round.
То есть что в это входит просто? Какие элементы,
какие
что
этапы,
ли?
Да. Что на каждом
времени,
важно.
Сколько чего, ну.
Как не ошибиться на раннем уровне, на ранней стадии, не заморать, чтобы потом не говорили на позже стадии, что ой, нет, вы там себя заморали.
Элементы сделки.
Им уже неинтересно, да. Это у нас просто неинтересно работать.
Потом еще насколько возможно зарейзить венчурный фонд в Штатах, будучи здесь в Украине, то есть компания украинская, насколько не смотрят на компанию, у которой CEO не в Штатах. И по valuation, по штатским valuation они по нашим, потому что здесь в Украине, в общем-то, очень дикие условия финансирования.
Ну да, но это вот здесь вот, работа с иностранными инвесторами. Хорошо, есть какие-то еще вещи, которые вот.
Не по ходу будут, неправильно.
Хорошо, ну давайте тогда так. Я вижу тут некоторые такие области, которые мы можем тогда обсудить. Давайте мы начнем тогда вот с формирования стартапа. Да, то есть это первый этап. Мы сначала стартап открываем, где-то регистрируем. Каким-то образом мы должны раздать акции на Украине. И дальше какая-то компания пытается поднять деньги в Штатах, она пытается работать с инвесторами, и, значит, нам надо понять, как это вообще происходит, какие у нас шаги, как происходит сделка. Так будет. Хорошо, значит, тогда, наверное, я не буду. У меня был такой длинный список того, что идет вот, что обычно инвесторы просят у компании, когда они начинают due diligence process, да, это как бы юридический анализ компании. Я думаю, что, может быть, не имеет смысла проходить по этому длинному списку, это займет много времени, мы как бы обсудим в общих чертах, если будут какие-то дополнительные вопросы конкретно по пунктам, мы можем смотреть на этом списке, что-то там, может быть, мы упустили, но я думаю, что такой подробный анализ, может быть, сейчас этого не так важен, как вот.
Но сам список для due diligence мне, например, будет очень интересен.
Хорошо,
просто в виде списка.
Хорошо, я, может быть, потом могу как-то по e-mail'у писать. Единственное, что на английском языке. То есть...
Это не абсолютно нет.
Хорошо. Значит, по поводу юрисдикции стартапов. Значит, когда вы регистрируете стартап, вы смотрите, для чего вы его регистрируете. Да? То есть для того, чтобы просто делать там, бизнес на Украине, понятно, что американский стартап вам не нужен. Но, наверное, вы бы сюда не пришли, если бы вы просто хотели делать бизнес на Украине. Значит, если вы хотите поднять финансирование в Штатах, то инвесторы в Штатах, они боятся других юрисдикций, они любят Америку, они любят Делавер, потому что они знают, что это такое. А, и это не вопрос того, что там Украина конкретно, это очень страшно. Они и в российскую компанию не будут вкладывать, они и во французскую не будут вкладывать. Есть исключения, ко всему, что я говорю, всегда есть исключения, но большинство венчурных капиталистов, например, они даже не хотят разбираться, что это значит вложить там деньги в украинскую компанию, которая зарегистрирована на Украине. Поэтому можно регистрироваться в Америке. Всякие офшоры, это я знаю, здесь очень популярно, там, а что если мы на BVI зарегистрируемся, на Кайман, на Кипре, наверное, сейчас уже менее актуально, но были времена, на Кипре, в Белизе, да, то есть как бы Люксембург. Бывают ситуации, где это имеет смысл, но это, в общем-то, ситуации, где у вас какая-то очень глобальная компания, где вы там выходите и реально торгуете на многих рынках, и это какое-то налоговое планирование, и это уже не та ситуация, о которой мы говорим здесь, где вы хотите просто появиться в Штатах с довольно таким сырым продуктом или на начальном стадии, и хотите просто поднять деньги. А есть некоторая такая предрасположенность против компаний, которые в офшорах зарегистрированы, потому что в Америке это не так уж принято. Опять же, на уровне там Microsoft, понятно, что там сложная структура, у них там офисы и регистрация по всему миру, и очень все так хитро сделано, чтобы все-таки минимизировать налоги. На уровне компании, которые там только они вышли с приложением, это, в принципе, не нужно, и на это смотрят подозрительно, если они видят, что люди как-то начинают хитрить так рано. Вот, поэтому, в принципе, юрисдикция, вот если вы поставили себе цель, деньги с традиционными инвесторами, Силиконовая долина или там другие места в Штатах, в принципе, Делавэр — это такое довольно однозначное решение. Значит, по поводу украинских законов, как бы это вариант непроверенный, да, мы не знаем, мы еще не сталкивались с тем, как это на это реагируют реально там украинские всякие службы, но как бы, пока что вроде это, да.
Я прошу прощения, я ваш коллега по суду. Однозначно в зале сейчас есть вопрос, почему Делавэр выбор? Ну, то есть остановитесь, пожалуйста. Okay. В чем преимущество? Да.
Почему Делавэр, а не другой штат?
Да, да. Потому что ведь зачастую рекомендации бывают и в отношении Нью-Йорка, ну, с Калифорнией, понятно, потому что он там, ну, там Силиконовая долина. Вот, а вот именно с точки зрения регистрации, почему Делавэр?
А Делавэр — это штат, в котором традиционно зарегистрировано очень большое количество компаний, которые, ну, это как бы традиционно это пошло от публичных компаний, да, как-то компании, которые на публичных рынках торгуют, у них есть некоторые защиты, которые встроены в право, и они нравятся инвесторам. Инвесторы, ну, то есть венчурный капитал начался когда-то, да, он не всегда был, там 100 лет назад не было венчур такого понятия, то есть инвесторы пришли из каких-то там более традиционных секторов, они знали уже, что такое Делавэр. И как бы вот так вот все пошло-поехало. На данном этапе то есть можно регистрироваться в Калифорнии, да. Налоговое законодательство даже, вот, знаете, для стартапа, для которого $800 большие деньги, они говорят, блин, Калифорния — это $800 в год, это много. Но, а Делавэр 350. Для компании, которая уже, ну, чуть-чуть что-то делает, Делавэр становится дороже, на самом деле, очень быстро. Если компании там что-то стоят, у них большие там какие-то обороты, ну, не обороты, а прибыль. Не прибыль, а это называется value of their assets, да, то есть у них есть что-то, что много стоит. Поэтому Делавэру не то, что дешевле. Дело в том, что Калифорния — это штат, в котором и так много компаний. Ну, просто вот, потому что географически они там есть. И это не штат, который пытается на этом сделать деньги, как вот так вот целенаправленно, да. То есть, конечно, они берут там за все, там, свои пошлины, все, но у них нет, это не сервисная индустрия. Ну, вот как бы хочешь регистрироваться, ну, регистрируйся. Ну, у тебя как бы сервис не очень хороший, скажем так. Все занимает долго. Мало того, они будут там читать то, что ты вот им подал. Они могут сказать, нам не нравится, переделай. Да, но вот Делавэр, они, у них других индустрий практически нету. Поэтому это они делают хорошо. Корпорации они делают хорошо. Меня вот часто спрашивают, сколько занимает сформировать корпорацию? Занимает 24 часа. Вы в Делавэре. Вы заполняете некоторую информацию, мы посылаем в Делавэр, через 24 часа у вас есть корпорация. Она пустая, в ней ничего нет, но у вас есть корпорация, с которой вы можете там уже начинать там заключать контракты. Был вопрос?
Я подожду.
Вот, значит, То есть есть другие штаты. Инвесторы не так знакомы с другими штатами.
Вот
штатов
вопрос,
много.
Чем Невада плохая?
Невада плохая, потому что на ней налет того, что там как бы что-то такое нечистое происходит. Точно так же, как, например, тот же BVI или там какой-то другой офшор. Там как бы много было всяких каких-то таких не совсем чистых бизнесов в какой-то момент. То есть вот венчурные капиталисты не... Это не значит, что нет компаний в Неваде, да, то есть мы в один момент, у нас была какая-то транзакция, где была серия B-финансирования, поднимали там по какой-то бешеной оценке, там чуть ли не 40 миллионов долларов, это была нетворковая компания, зарегистрированная в Неваде. Все бывает, да, то есть всегда есть исключения. Вопрос в том, когда на ранней стадии вы пытаетесь минимизировать там юридические расходы, вы пытаетесь минимизировать ту как бы... те сложности, которые у вас и так будут убедить инвесторов с вами работать, да, зачем идти против течения и делать что-то необычное, и потом всем доказывать и объяснять свои причины, почему вы так сделали. Да? То есть это лишняя битва, которой можно просто вот избавиться от нее и сделать то, как делать все. Да, то есть, может быть, оно не идеально, может быть, долларовое не идеально.
А?
Если
мы говорим о создании...
Мы говорим о создании под инвестирование, да. То есть, если... у вас нет цели получить инвестирование, в принципе, это совершенно другая дискуссия, да, о том, где регистрироваться. Но инвесторы, они привыкли к Делавэру, они знают, что это такое. У нас 50 штатов в Америке, и я вас уверяю, что инвесторы не знают разницу в законодательстве между Аризоной и Ютой, и Невадой, и там, Нью-Йорком. Да, то есть в Нью-Йорке очень мало компаний зарегистрировано. Бывает. Мы вот в 2012 году делали финансирование со стороны инвесторов. Мы выступали, где компания была нью-йоркская компания, они уже поднимали, но они реально там расположены, они американская компания. Не в городе Нью-Йорк, а в штате Нью-Йорк. И там уже поднимали какой-то B, C, какой-то ранг. Все бывает, да. Исключения бывают всегда, в этом как бы суть жизни. Но при этом... чтобы минимизировать какие-то сложности, проще делать Delaware. И, в общем-то, то есть у всех там, все знают, как это должно выглядеть, все знают, какое там законодательство, никому не нужно ничего выдумывать такого. Мало того, то есть большинство стартап-адвокатов, да, включая меня, они привыкли работать по делаварскому законодательству. То есть если вы приходите и говорите, я хочу там какую-нибудь попробовать новую схему, мы будем делать там Неваду, мы будем делать Орегон, мы будем делать я не знаю что, то... вы можете пойти в фирму, которая расположена в этом штате, которая будет знать это законодательство, но может оказаться, что они тогда не стартап-адвокаты, они просто корпоративные адвокаты, и они не будут знать специфику того конкретно, что вы пытаетесь сделать, вот как работать с инвесторами, то есть они в других, они будут знать, как сделать по законам этого штата, но дальше у вас будут другие сложности на уровне понятия денег. Вот, по этим причинам. То есть это, может быть, не очень удовлетворительные причины, но они такие, какие они есть. То есть это все, это то, к чему все привыкли. И с чем все, тот штат, с которым все чувствуют себя комфортно. Это отвечает? Вот, значит, по поводу украинских законов. То есть мы это делаем, у нас есть специально уже выработанные формы под Украину, что на уровне инкорпорируем компанию, следующий шаг это нужно раздать акции учредителям, да, чтобы нас... потому что на момент создания компания, она пустая, в ней нету владельцев. Мы сами инкорпорируем такую пустую ракушку. Да? В эту ракушку ее надо заполнить, ей надо дать директоров, первый шаг. Директора дальше принимают решение о том, кому выдать акции. Значит, мы это решаем тем, что корпорация дарит акции учредителям. Да? Если компания уже пришла на стадии, когда у них не только учредители, а инвесторы, допустим, украинские, значит, они всем дарят акции, ну, потому что у них вот такие вот на них наложены сложности. Значит, насколько это вот проходит здесь, мы пока еще не видели, чтобы это не проходили, но в то же время как бы у нас не было такого, что... Ну, как, непонятно, да, то есть надо будет посмотреть. А, да, пожалуйста.
Они используются вот этот pre-show code agreement, или вы пропускаете вот это, да, сразу переходите?
Обычно, у меня, в принципе, на эту тему есть пост, у меня есть блог, и там про вот эти, мы называем это pre-incorporation agreement. В принципе, это такая вещь, которую я не рекомендую делать, ну просто...
Не
так.
Рекомендую.
Я рекомендую сразу инкорпорироваться, да, потому что когда вы уже инкорпорировались и получили акции, то у вас уже они есть. Если у вас любой договор, да, что будет, если как бы, договор не соблюдается? Ну, у вас есть, значит, право там, что судить человека за несоблюдение договора. Ну, как бы у кого есть ресурсы, время, чтобы этим заниматься, да, деньги, чтобы кого-то судить там, с непонятным результатом. Все эти pre-incorporation agreements, это как бы, нужно их правильно написать, то есть все равно нанимается, допустим, адвокат, чтобы написать правильно, а если написать неправильно на салфетке, то потом уже точно ничего не отсудишь, да, потому что там будет слишком много непонятностей. Да.
Какие есть подводные камни в том, что в компании шерхолдеры или директора, например, иностранные граждане, не резиденты стали? Есть ли какие-то вообще?
А если компания больше, чем там, на какой-то процент, я сейчас не помню какой, если ее владеют не американские граждане, или даже не столько не американские граждане, сколько граждане других стран, то там какая-то есть форма, которую раз в год нужно заполнять.
Мы как раз говорим о корпорациях украинских. Украинские не резиденты, не граждане, например, создание корпорации ДЛР, которые не будут 100%.
Да. Абсолютно нормально.
На что, какие есть подводные камни?
Вы знаете, нет никаких подводных камней. То есть в этом плане ДЛР очень такой демократичный. Ну,
назначение директоров, тогда вопрос о назначении директора. Да.
Директора допустим, могут не обязательно быть ни резидентами, ни гражданами, ни кем. То есть у вас, если вы там, не знаю, скажем, втроем у вас стартап в Киеве, вы можете назначить себя троих директорами, никаких проблем в этом нет, вы можете себя назначить.
Вопросы заработной платы и отсутствие разрешения на работу на территории штатов тогда как решаются?
Ну, если вы не работаете на
директор штат, у американской компании.
Это не сотрудник, не является сотрудником.
Нормально.
Это директор, да. То есть директор, смотрите, запрет на работу, он как бы только в штатах. То есть вы можете быть даже сотрудником, да, допустим, у вас компания, не знаю, у нее есть доход, и она может вам платить зарплату. Она может вам платить зарплату как гражданину Украины. Вы просто не можете приехать, работать там в Сан-Франциско и получать там зарплату без того, чтобы получить какое-то разрешение на это. Но получать деньги на Украине как сотрудник компании вы можете, если есть на это деньги. Да, обычно это не так актуально.
То есть это на самом деле не является никаких ограничений. Спокойно можно брать, ставить директором любого из учредителей.
Да, 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 да. Но так обычно и бывает. То есть у нас нет вот этой... Меня часто спрашивают из вот стран там, постсоветского пространства насчет там, номини директор, номини акционер. Это все делать можно. Я даже там знала, я даже нашла компанию, которая это делает по штатам, а не по офшорам. Но не нужно. То есть нету такой потребности, и это не практикуется. И опять же, если мы говорим о венчурном капитале, они очень удивятся, если у вас директора, которые вообще не имеют никакого отношения к компании, а просто там нанятые люди какой-то фирмы, которые вообще ничего не имеют к вам отношения. То есть практики такой нет.
Директора, да, может быть, несколько CEO также, да?
Нет, значит, давайте, да, значит, директора – это совет директоров, это некоторый такой орган, который принимает решения на высшем уровне, и это не... Здесь я знаю понятие генеральный директор, это CEO. Нет, это не executive, это... Да, да, это выше, чем executive level, а дальше есть то, что называется officers, да, вот это уже executive level, это там CEO. Нужно формально иметь трех officers. Это президент, CFO, да, chief financial officer и секретарь. Это не значит, что эти люди там работают секретарем каким-то, или даже не обязательно, чтобы был какой-то финансовый бэкграунд у человека, который CFO. То есть на начальной стадии, если, например, один учредитель, он может все три эти должности себе вписать. Это просто некоторая формальность, потому что по закону Делавера...
Трежери, да,
и... Ну да, трежер, CFO, это то же самое, да.
Документооборот.
То есть это просто вопрос того, кто что подписывает, там, вот, потому что по закону написано, например, там, сток-сертификат, да, подписывает там такие-то лица и такие-то, если не сказать, какие минимальные должности должны быть, компания может не оказаться этих минимальных должностей. То есть вот для этого есть некоторые три должности, но это может быть все один человек, он там со всех сторон все подписал. Никаких таких особых подводных камней с тем, что это компания, которая, в общем-то, полностью не находится в Штатах, нету. До тех пор, пока мы не говорим про инвестмент.
Маторский вопрос. А компания полностью не находится в Штатах, соответственно, у него в Штатах нет даже ни офиса, ни там...
Есть регистрационный офис, когда вы регистрируетесь в Штатах, то есть в Делавере вы регистрируетесь. Юридический офис. То есть это... Ну, без этого вы не зарегистрируетесь, это как бы прописывается в вашем сертификате, который мы заполняем, который, я сказала, занимает 24 часа. А там компания берет там, 350 или сколько-то долларов в год за то, что они вам предоставляют этот юридический адрес.
Чаще всего они вам также осуществляют форвард мейла и по желанию форвард телефона.
Нет, это понятно. Да. Инвесторов это не смущает. Что...
А, это обязательство. Это... То есть у всех компаний есть...
Нет, что нет физического форварда.
К этому мы вернемся еще.
У меня вопрос в этом. Понятно, что это можно делать, но как это можно...
Ну, в Delaware вам физический офис не нужен. Да? В Delaware ни у кого нет физического офиса.
Насколько сложно потом перерегистрация этого офиса, изменение адреса?
А вам не нужны, да? Ну, так у нас будет и будет.
То есть пусть висит себе за 350 долларов.
Да, да, да. Ну, то есть если вы...
В Украине это сейчас очень острая просто проблема, когда органы государственные проверяют наличие компании по этому адресу. Если нет, закрывают компанию, кошмарят, все что
угодно. Не-не, здесь это как бы, это же промышленный штат Делавэр. То есть там этих вот регистрационных агентов, весь штат они регистрационные агенты, они как бы представляют свои услуги. Если мы зарегистрировали вас, и вы потом, там, не знаю, вам друг сказал, у нас там на 100 долларов дешевле, это все довольно легко делается, вы можете поменять регистрационного агента, но как бы это... Он всегда есть, потому что в Делавэре никто бизнес реально не делает. В любом штате, даже если у вас была компания, которая там все сидят в Сан-Франциско, допустим, все равно вам нужно было бы иметь в Делавэре агента, если вы зарегистрированы в Делавэре.
Еще по ходу офицер, президент, CFO или секретарь, они должны получать зарплату?
Нет, они это как бы формальные должности. Если они являются сотрудниками, они что-то делают для компании, ну, сотрудникам надо платить зарплату. Опять же,
есть разделение юридической работы, осуществление деятельности работы и выполнение обязанностей. Выполнение обязанностей работы не считается, насколько я понимаю, могут происходить за пределами штата.
В общем, смотрите, есть разделение между вот есть.
У нас трудовое право. У нас такой вопрос. На каком этапе нужно будет разрешение
работать? На том этапе, когда у вас будет человек, который будет работать в штатах.
Что подразумевается под термином работать?
Ну, вот если вы приедете в Штаты и будете там, ну, допустим, ходить с инвесторами общаться, это может быть еще как-то ничего. Если вы сидите в Штатах и пишете код и получаете зарплату, в принципе, вы работаете в Штатах, да. То есть я не могу сказать, что никто этого не делает без разрешения по B1-визе, но если мы говорим о том, что как бы разрешено законом, то это как бы уже не разрешено. Трудовое право, оно основывается на том, где расположен человек, который предоставляет услуги. Поэтому, если вы на Украине, то вы попадаете под трудовое право Украины. Если вы в Америке, вы попадаете под трудовое право. То есть все эти законы, которые в Калифорнии на самом деле довольно такие хитрые, очень сильно защищают сотрудника против компании. Соответственно, компании очень на самом деле дорого иметь сотрудников. Но это только важно в тот момент, когда вы находитесь в Калифорнии. S-Corporation вам вообще может не волновать, потому что вы не имеете права быть акционером. Да, вы не имеете права быть резидентом. Знаете, я сейчас не хотела бы вдаваться в эту тему, потому что она довольно такая специализированная. И, в общем-то, так же, как я вам сказала, что там Делавэр, просто зарегистрируйте в Делавэре, регистрируйте просто C-Corp. Вы не хотите связываться с LLC. Да.
LLC
вы не хотите, как иностранные граждане. Это будет большая заморока. Вам нужно будет каждый год, как украинскому гражданину, подавать налоговую форму о том, как то есть доход компании или потеря компании будут влиять, будут напрямую вам переходить на ваш личный, там, это не имеет никакого смысла, и плюс там 30% налог, который просто вычитается со всех оборотов, ну, в общем, поверьте мне, вы не хотите с этим связываться.
Простейший сикл.
Да, да.
Последнее.
Вы понимаете украинский язык?
Нет.
Хорошо.
Насколько требуется личное участие во всех этих процессах? Ну, как часто нужно ставить подписи?
Вообще у нас все делается практически все делается в электронном виде. То есть там человек подписал, прислал, сосканировал, прислал по электронной почте. Даже когда мы регистрируем компанию, почему это занимает всего 24 часа? Потому что из Делавэра они нам не присылают. Вообще не присылают никогда, ни позже, никогда оригинал. Они просто как бы вот что-то такое генерируют, присылают по электронной почте, этого достаточно. Для России, для, наверное, Украины тоже требуются часто какие-то апостилизации. Ну, смотря что делаешь, но иногда требуются какие-то апостилизации. Апостилизация, это можно сделать.
Я хочу сказать, что я стал CEO в C-Corporation Delaware без даже согласия или паспорта.
Да.
То есть меня вписали и...
Да, ничего не требуется. Меня все время говорят, у меня там паспорт, мне нужно сейчас продлевать, он у меня закачет. Нам не нужен ваш паспорт, нам не нужен номер вашего паспорта. Все очень как бы неформально. И вообще как бы все делается гораздо проще, чем, мне кажется, в этих краях. А, вот. И не нужно иметь там американского вот этого номера, там, Social Security. Значит, возвращаясь к нашей теме по поводу украинских законов, то есть способ, мы по нему проходим, ну, как бы дальше мы смотрим. Понятно, что всегда есть риски, сопряженные как бы, с тем, что вы на Украине, непонятно, что тут как бы, может сделать с вами правительство, но это уже неизбежно. Мы делаем то, что мы можем, чтобы как бы, быть...
А с каким-то через trusted persons делать?
Ну, вот опять же, то есть все можно, да, но как бы практики такой нет. Вот представьте себе, вы приходите к инвестору, он говорит, хорошо, какая у тебя доля в компании? Ну, у меня доли нет, а вот у меня там какое-то подставное лицо, которое там английский гражданин, и которое ко мне вообще не имеет никакого отношения. А если он вам не отдаст акции? Идет, возьмет, не отдаст. Ну, то есть можно все подписать с ним, но вот это очень странно. То есть и так как бы тяжело получить инвестирование, поэтому хорошо. Надо минимизировать вот такие моменты, когда инвестор смотрит такими круглыми глазами, говорит, я вообще не понимаю, что происходит, почему все так сложно. А, был вопрос? Казалось, нет? Вот, значит, давайте теперь... Я про
регистрацию.
Сразу два вопроса. Стоимость. Вот конкретно. И обслуживание, и.
Да. Значит, регистрация компании, вот, в которую входит там раздача акций, перевод интеллектуальной собственности на компанию с учредителями, которые, в общем-то, в компании обычно работали уже некоторое время и уже что-то сгенерировали. Это нужно все вложить в компанию, иначе инвестировать не во что будет. Да? То есть, включая все эти процессы, это стоит 5000. Это вот наши юруслуги, плюс там какие-то вот физ, там, сопряженные со самим штатом, ну, там где-то получается около еще $500. Это просто то, что мы как бы сами платим за то, что вас зарегистрировали. Наши услуги это 5000.
И потом поддержание животное?
Поддержание, в принципе, вам нужно в конце года делать налоговую отчетность, которую мы не делаем, потому что у нас есть разделение между юристами и бухгалтерами. Ну, то есть там какой-то вы возьмете бухгалтера, который вам сделает, она выйдет в ноль, ну, скорее всего, она выйдет в ноль, но просто вам нужно, чтобы кто-то вам для этого сделал.
И сколько это вообще стоит?
Это, ну, зависит от того, с кем вы что работаете. Я думаю, что где-то там, может быть, около $1000, допустим, это будет вот это бухгалтерские услуги. И, значит, сам Delaware, если компания ничего не стоит, это там около 300, минимум это $350, если компания стоит там больше, там есть некоторая формула, которая очень длинная, вы можете найти на веб-сайте Delaware, но мы сейчас не будем ее проговаривать полностью. Но, в принципе, вот начинается от $350. Но дальше получается, то есть если компания полностью не оперативная, да, вообще ничего не делает, ну вот это то, где мы оказались. Но зачем вам нужна полностью не оперативная компания? А обычно, когда люди открывают компанию, все-таки они хотят, чтобы она что-то делала. И в той мере, в которой она что-то делает, обычно у нас идут какие-то там, ну, нужно, допустим, совет директоров. Когда совет директоров встретился, что-то обсудил, дальше нужно это задокументировать. Да, то есть мы делаем там board minutes. Ну, и дальше у нас оплата просто почасовая за ту работу, которую вы просите нас сделать. У нас никакой самодеятельности нет, мы там не... Вы не получаете просто счета, а мы там что-то для вас делали, вы даже не знали.
В среднем, да? Сколько вот по опыту... Вот.
Это очень зависит от того, что делает компания, понимаете? То есть, как бы, если она ничего не делает, то там практически ничего. Вы платите в Delaware, вы платите своему бухгалтеру, ну, в общем-то, там, продлить вот этого регистрационного агента. Но, скорее всего, если вы хоть что-то делаете, то вы будете использовать наши услуги просто по мере того, как нужно какой-то контракт посмотреть, какой-то контракт написать. Ну, то есть, если есть деятельность, то уже надо смотреть по роду деятельности.
По инкорпорации вопрос с точки зрения украинского законодательства, украинского налогообложения. То есть, ну, вы говорите, что путем дарения можно обойти вот эту необходимость получения лицензии Нацбанка, потому что там прямо прописано, если там в наследство получены акции или подарены, то не нужно получать лицензию. Но это первая часть как бы, вопроса. Вторая часть, тем не менее, украинский гражданин является там, каким образом, там, другой вопрос, но обладателем активов за рубежом. Соответственно, он должен подать декларацию, что он там в результате дарения получил некие ценные бумаги. Вот. На BVI этот вопрос обходится, там есть такое no par value, то есть акции вообще не имеют стоимости. Но в американской компании, в Delaware, все-таки какую-то хотя бы номинальную, там, пусть одну сотую доллара, имеют они ценность? Или можно вообще вот
на par value? В Delaware у акции есть par value, который там даже не сотая доллара, там какой-то там 0,0,0,0,0,0,1.
Но тем не менее она есть.
Она есть par value, мало того, есть par value, есть fair market value, да, то есть это рыночная стоимость, которая, когда компания открывается, ну, практически равна нулю, но все равно она немножко выше, чем par value, все-таки она не совсем равна нулю. То есть это есть, ну, то есть, наверное, вы тогда как бы говорите, что у вас там доход в размере там за $80, да, ну, то есть.
Извини, разве сопротивление украинского законодательства в сетке изменения, нет этого ограничения по минимальному количеству?
Нет.
Даже если мы... Сам факт, да, то есть декларируются даже акции с нулевой стоимостью, то есть сам факт того, что вы являетесь владельцем иностранной цены.
Я вставлю ремарочку. У нас же все-таки есть необлагаемый минимум доходов граждан. Это 17 гривен, это $2. Поскольку эта компания может стоить всего лишь чуть-чуть больше нуля, она может стоить меньше $2. Вы просто указываете.
Ну, это, кстати, полезная информация. Будем знать, что у нас делать меньше $2.
Все-таки вопрос.
Декларация все равно
требуется. Да, но сам закон.
Подача декларации, это, конечно, самый большой головняк. Это сама подача декларации.
Только
а что, корпоративные права – это доходы разве?
А, если вы получили что-то, не заплатив за это доход, ну, обычно по любому закону, да, то есть если вам кто-то подарил машину, да, то вы стали богаче на машину, заработали.
Это дарение, оно учитывается как налогооблагаемый доход, и в случае, если, ну, очевидно, вам дарит не ближайший родственник, это счастье, вот, то налог взимается в размере 5%. Ну, то есть даже в случае, если это будет не $2, а 3, то на это 5%
сильно. Ну да, ну то есть на этапе создания компании она ничего не стоит. Да? То есть, особенно если мы в нее ничего не положили еще.
А еще такой вопрос. А акции должны существовать бумажным путем?
Значит, что такое вообще, да, акции? В принципе, когда мы их раздаем, то есть сертификат, который он является. Ну, то есть можно не иметь сертификата, но все равно иметь акции, да, потому что это прописано. В цифровом виде. Акции, ну просто они как бы в компании прописаны, у вас есть договор, по которому вам продали эти акции. Но лучше иметь сертификат. Но сертификат это называется evidence, да, evidence of stock ownership. То есть если у вас есть сертификат, это лучше, то есть если кто-то скажет потом, что у вас там их нету, говорит, а как же, вот сертификат есть. Но в принципе, то есть обычно нету больших разногласий, компания ведет внутреннюю капитализационную таблицу, в которой расписано, у кого сколько акций, и вот нет никакого реестра, как есть вот здесь, официального, да, который регистрируется где-то с какими-то органами. То есть все это внутреннее, есть договора купли-продажи акций, то есть в тот момент, когда вот, ну, или получение за бесплатно акций в нашем случае, вот по этому договору у вас написано, все подписано, что вы получаете там 4 миллиона акций. Значит, они у вас как бы есть, и если есть какие-то условия, вот вестинг, да, то есть если прописывают условия, по которым вы теряете акции, то все это в договоре. А обычно, если есть какие-то условия, по которым вы можете потерять акцию, то вам сертификат на руки не дается, дается копия, чтобы потом не бегать за вами, не пытаться забрать у вас сертификат.
Чуть дальше по стоимости акции. То есть с точки зрения налогообложения, чем меньше, тем лучше она стоит. С точки зрения того, что открывается компания, чтобы быть, ну, условно говоря, там, витриной там, украинского бизнеса в Америке. Эта компания планирует там, арендовать офис, оплачивать какие-то там услуги юристов, то есть ей нужны какие-то текущие затраты. То есть, в связи с этим акционеры хотят, ну, условно говоря, там, этот акционерный капитал сформировать не, там, не $80, а 50 тысяч. То есть это можно сделать.
Ну, вот, то есть мы это оформляем, опять же, вот в связи с украинскими реалиями. Сначала мы даем за бесплатно акции, дальше мы говорим, что человек, который получил акции, он по доброте душевной решил как бы вложить деньги вот просто за бесплатно под свои акции. То есть это увеличивает как бы его, ну, это по-английски называется basis, да, когда мы вычисляем потом, если он продал акции, положил 50 тысяч, допустим, у него были акции, он положил 50 тысяч. Дальше компания продалась, он получил 100 тысяч. Значит, он налог платит только с 50, потому что он эти 50 положил. Это вот какая-то...
Ну, то есть это лоун фактически?
Но это не лоун, это такой contribution.
Это принципиальный вопрос, то есть стали вот с этими 50.
Ну, это просто то, есть, то, что вы положили, да, оно компания.
Как? Так это уже инвестирование.
Это не инвестирование, чтобы вы не получили никаких новых акций,
ну,
за
в
это.
В нашем понимании это инвестирование.
А, нет, ну конечно, оно в принципе, да.
Здесь как бы структуру мы не рассматриваем. Здесь можно использовать, вот как в Америке называется SPV, да, Special Purpose Vehicle, через который непосредственно деньги войдут на расчетный счет компании. Но я имею в виду, вот если мы при инкорпорации хотим создать компанию, при которой сразу же заявленный акционерный капитал будет 50 тысяч долларов, и он будет оплачен.
У нас нет таких понятий акционированных капитал, то есть это все... А в Делавере как бы можно с нулевым капиталом формировать компанию.
Там, ну, я имею в виду деньги, чтобы оплачивать там аренду офиса, услуги юриста.
Ну, то есть деньги надо как-то завести, но это не вопрос того, что там кому-то что-то показывать. Если вам нужны деньги, значит, вы их заводите. Способы завести.
С какой формулировкой?
Формулировка, значит, если у вас вот есть эти реалии, что вам нельзя покупать за них акции, значит, мы заводим это как просто вы говорите, что я на свои акции просто вот как бы хочу еще делать contribution, да, как бы доложить деньги на свои акции. А если...
То есть ничьи доли не разбываются?
Нет, ничего не разбывается, просто...
Материализуют, вот... да?
Да, это странно. Я не буду скрывать, это странно. Но как бы приходится работать с тем, что у нас вот есть...
Я хотел спросить, как стоимость акций влияет на компанию Valuation?
Никак.
Для разговора с инвесторами.
А оценка компании с инвесторами, это не имеет вообще никакого отношения ни к чему больше. Они смотрят на вашу компанию, принимают какое-то совершенно...
В 99% случаев компания Valuation, стоимость акций компании до IPO, например, будет равна нулю.
Она определяется инвесторами на каждый момент времени.
Просто мне интересно.
Она не равняется нулю, безусловно. То есть там вот мы сейчас закрываем, начинаем процесс. У нас клиент, который получает второй раунд финансирования, это серия Б.
Уже тогда понятно.
Ну, но это не IPO, да, до IPO им еще... У них они еще продукт не выпустили, у них серия Б. У них идет оценка 140 миллионов, так что... Можно и до IPO получить.
Я неправильно слово IPO. До какого-то раунда инвестиций.
Потому
что инвестор однозначно будет хотеть, чтобы акции уже не стоили ноль, потому что.
Это не вопрос тогда, как бы сколько. Компания ничего не стоит, пока ее кто-то не оценил. То есть она не то, что стоит ноль, они потому что не знают, сколько она стоит. Что-то она, конечно, стоит, но.
То есть фактически в момент инвестирования эти акции начинают стоить денег. И мы должны за них платить 5% налогов. Хочешь ли меня?
Вы должны платить налоги в тот момент, когда у вас какая-то. Происходит
фиксация.
Реализация, как бы. То есть...
Не, секунду. Мы знаем, что акции, стоимость акций, возникновение стоимости акций создает стоимость активов, находящихся в гражданина Украины за рубежом, на которые надо заплатить 5% налог. Это значит, что если вы влияете совладельцем на LLC,
мы не говорим про LLC, сейчас мы говорим про корпорацию.
Корпси, и ваши акции стали стоить 100 тысяч долларов, и ваша доля 50 тысяч, то вы 2,5 должны оплатить в Украине
налоговую. Законодательство только в момент отчуждения и получения дохода, а не в момент оценочного суждения.
Потому что это все ходит вверх-вниз, вы можете когда-то платить налоги.
Кто-то за ваши акции, за похожие акции кому-то заплатил большую сумму.
Да, для дарения акций нужно выезжать за границу?
Нет, все, мы весь процесс делаем, мы делаем у себя, вы у себя. Единственное, что для открытия счета банковского, обычно он все-таки нужен, самое простое это быть в Штатах. У нас есть некоторые варианты, которые мы там иногда в каких-то ситуациях, когда нужно вот срочно открыть счет, у нас, в принципе, есть возможность его открыть так вот. По скайпу, но непонятно, сколько эта возможность будет работать. Если мы там сейчас вот 50 компаний попытаемся открыть всем так счета, такое ощущение, что эту женщину выгонят, которая это делает, и все эта лавочка закроется. Поэтому, если есть возможность просто прилететь и открыть на месте, лучше как бы делать так, это вернее. Тем более, что как бы все равно говорим про поднятие денег в Штатах, все равно вы собираетесь туда приезжать. Но, в принципе, все это делается абсолютно без вашего присутствия. Единственное, что надо иметь доступ к сканирующему устройству, чтобы нам все пересылать. Да.
По поводу реализации, например, а не напрямую дарение акций, а реализация с схемы опциона, например, по опционам. Сколько это, скажем так, согласуется с украинским законодательством?
Ну, это, наверное, вопрос не ко мне, по поводу украинского законодательства.
Это
Андрей. Ну,
это тоже.
Андрей удирает, чтобы больше.
Спасибо, честно.
Мы пока еще не сталкивались, у нас все наши украинские компании еще на таком этапе, что у них нет опционного плана. То есть понятно, что можно разработать схему, где это будет как-то, то есть, наверное, это будут опционы, которые можно выкупить без того, чтобы доложить какую-то сумму, да. Но надо будет это просто продумать и проговорить с какими-то местными юристами, чтобы это все работало.
Ну, имеется в виду, call-опцион как чисто дополнительная. дополнительная мотивация для...
Я понимаю, да, конечно, акционный план для сотрудников, да. Но просто надо еще проработать, потому что на этой стадии еще как бы не были с нашими украинскими компаниями.
Скажи, пожалуйста, а вот, например, стартапы, понятно, C-Corp, DVR, а венчурные фонды, акселераторы, какие есть особенности их регистрации?
А, знаете, это такой вопрос, мне кажется, вот он вас интересует, я не уверена, что это кому-то еще интересно. Давайте, может быть, потом обсудим, просто чтобы не отвлекаться от общей
хорошо,
темы,
которая
всем да. А, хорошо, ну что, мы переходим, значит,
зарегистрировались,
да?
Еще вопрос, да. Окей. Вы говорили заводить деньги 50 тысяч там для акций, да? А если это делать, опять же, через офшорные компании. Ну, условно говоря, моя офшорная компания дала там заем или еще что-то.
Да, да,
как,
да.
Как это повлияет на будущее, там, реноме, не знаю,
портфолио?
Нормально, да?
Да. Деньги в компанию лучше заводить, чем не заводить. Так что, если они есть, заводите.
Спасибо.
А, значит, давайте мы пройдем по такому техническому элементу сделки, как это вообще выглядит, а потом такое-то больше... Общие мысли о том, как работать с инвесторами, как им показаться очень привлекательным. А, значит, элементы сделки финансирования. Значит, у нас есть два типа сделки, где мы получаем деньги. А, долевое финансирование и долговое. Долевое мы покупаем акции, или со стороны компании мы продаем акции компании, инвестор получает долю. А долговое, обычно в стартапах не практикуется такое прямое долговое, да, то есть это не как суда в банке, которую вот нужно там вернуть, и она защищена какими-то там какими-то assets, да, то есть это не такое. Оно даже когда оно долговое, оно все равно обычно конвертируется потом в долевое, но это некоторая форма, которая проще, можно как бы с ней работать, чтобы быстро закрыть финансирование, получить деньги, не ставить какую-то оценку компании еще, когда, может быть, слишком рано, и подождать, когда придут уже другие инвесторы, можно будет тогда как бы финализировать условия вот этой первой сделки. Значит, скажем, я напишу по-английски, потому что вам все равно придется с этой терминологией сталкиваться. Я опять. Значит, preferred stock financing это наши доли. Да, инвесторы обычно покупают привилегированные акции, а сотрудники и учредители получают ординарные акции, у нас называется это common stock. И convertible debt это долговое, но конвертируется. Значит, вот convertible debt, оно проще гораздо. Почему? Сейчас вы увидите, какие у нас входят в это элементы, по сравнению с тем, какие элементы входят сюда. Значит, ну, это еще зависит от того, какая сумма вкладывается, да, то есть что вы можете... what you can get away with, да, что вы минимально можете как бы такое сделать. Если мы говорим о суммах, там, допустим, 25 тысяч, 50 тысяч, делать как бы полный такой набор документов даже для вот этого займового финансирования, все равно будет дорого, да, все равно это будет там стоить, допустим, 5-10 тысяч, это не имеет никакого смысла, это съедает там большинство суммы, которые вы поднимаете. Поэтому в таком случае, если мы поднимаем совсем мало денег, там, буквально там по друзьям, по, не знаю, каким-то ангелам, ну, такие совсем маленькие суммы, делается, есть один транзакционный документ и еще документ, который со стороны компании, совет директоров должен давать свое одобрение на все вот такие вот вещи, да, это... Поэтому совет директоров всегда у нас все, что я пишу, даже если я не пишу отдельно, что это board approval, он все равно требуется. Все это будет бумажка, где совет директоров утверждает, что это будет, что должно произойти. Но в общем-то. Вот, значит, вот это наш вексель. Он называется convertible promissory note. это конвертируемый вексель, по нему вы пишете там, Вася дал мне 25 тысяч, значит, у нас есть процентная ставка на это, которая там, в размере 5% годовых, да, так как это долг, на него всегда должна быть процентная ставка, иначе будет проблема с этим. Значит, ну, можно делать минимальную, если это друзья, можно там иногда 8%, 12%, в зависимости от того, с кем вы имеете дело и насколько они хотят на вас наживиться. Вот. И так как это все-таки конвертируемый займ, то дальше там самое как бы интересное идет в том, а как же оно, собственно говоря, конвертируется. У меня есть, опять же, на моем блоге, если вы читаете по-английски, статья очень длинная, очень подробная, где мы просто вот пункт по пункту по пункту разбираем, как выглядит promissory note, что в него входит, зачем, почему, какие вообще есть варианты. Очень-очень подробно, плюс там можно скачать вообще, как это выглядит полностью, эта нота. Так что, если вот эти детали интересны, можно почитать. Но в общих чертах, то есть, как это выглядит обычно? Говорят так, что она будет конвертироваться, когда что-то произойдет. Просто конвертироваться так в любой момент немножко бессмысленно. Да? Если бы мы хотели сразу купить привилегированные акции, могли бы их купить сразу. Но мы говорим, давайте дадим компании время. Еще это такой род финансирования называется еще bridge financing. Да? Мост. Это мост от сегодняшнего дня к чему? Да? Мост не в никуда, мы не хотим. Мы хотим мост к чему-то. Мост у нас к тому, когда компания поднимет деньги. Обычно. То есть поэтому суммы здесь меньше. Это компания не сможет на эти деньги жить годами. Обычно. Ну, может быть, бывает там полтора года, два года, но это не на следующие 10 лет. И это обычно даже недостаточно, чтобы там компания стала прибыльной. Но это до того, как у них будет что-то, может быть, они продукт хотя бы сделают, да, вот они на стадии там прототипа, они выпустят продукт, или они, может быть, до стадии прототипа, у них какие-то есть зарисовки, но им надо сделать продукт, чтобы уже с ним пойти к инвесторам. То есть вот это вот наш мост, деньги на мост. Значит, мы тогда говорим, когда же оно конвертируется? Ну, компания должна поднять настоящие деньги. А инвестор, который здесь дает деньги, он не хочет, чтобы компания подняла там еще один доллар и конвертироваться на условиях того инвестора, который дал этот один доллар. Потому что, скорее всего, этот инвестор это там его мама или его лучший друг, и никаких условий они не получат хороших, привилегированных. А вся схема работает вот на таких упрощенных условиях только потому, что есть некоторая так, уверенность или некоторое такое ожидание того, что компания все-таки поднимет деньги у венчурного капитала или у каких-то серьезных ангелов, которые за свои права постоят, будут с компанией как бы серьезно дискутировать и бороться, и получат себе какие-то привилегии. И вот этот инвестор, который в этот момент не стал ни с кем бороться и сделал все очень упрощенно, получит эти же привилегии. Потому что он получит эти же акции, которые получит тот инвестор, который пришел после и инвестировал много. Поэтому ставятся некоторые минимум, который компания должна продать, некоторый минимум, который компания должна получить от инвестора, для того, чтобы это вообще конвертировалось во что-то. Этот минимум может быть, он должен как-то соотноситься с тем, сколько вложили. Если вложили 25 тысяч, то может быть там любая сумма выше там, 300 тысяч, это нормально. Если здесь у нас сумма выше, если у нас здесь сумма уже там 500 тысяч инвесторы положили вот таким вот способом, то, наверное, надо для того, чтобы это был другой инвестор, более серьезный, более крутой, то мы уже говорим о сумме там, миллион или даже полтора. Да? То есть мы хотим, чтобы это было серьезное, мы как инвестор, инвестор хочет в этот момент, чтобы серьезное было финансирование, и в этот момент он готов на условиях того финансирования конвертироваться и получить те акции без того, чтобы, в общем-то, иметь прав на то, чтобы решать, какие там будут права. Это будут те права.
Можно на примере, пожалуйста?
Да, значит, пример.
То есть цифры, там, сколько он...
Да, давайте только я еще следующий момент объясню. Значит, я сказала, что права будут те же. Они будут те же, но обычно за счет того, что эти ребята зашли раньше, и они берут больший риск. А вдруг это вообще финансирование никогда не будет. Да? Вот они сейчас положили деньги, все скажут, это вообще фигня полная. И это часто бывает, да, что вот этот бридж случается, а больше ничего и нету. За то, что они берут больший риск, обычно они получают еще какую-то скидку с той цены, которая, вот, когда уже здесь будут инвесторы с более большими суммами, с более высокой оценкой, да, они с этой оценки получают скидку. Скидка эта работает двумя способами. Либо раньше было, это было все гораздо проще, и, в общем-то, для компании, конечно, лучше, была просто процентная скидка. Говорили так, что вот будет привилегированное финансирование, допустим, там, на минимальную сумму там, компания должна как минимум миллион долларов получить в этой транзакции, и наша цена будет на 25% меньше, чем цена за акцию у тех инвесторов. То есть, если в первой серии, в первом финансировании у компании цена доллар, то мы покупаем за 75 центов. Да? То есть вот наш, что же покупаем? Наши там 50 тысяч, которые мы положили, конвертируются, да, то есть мы используем их вместе с теми процентами, которые там набежали, чтобы купить столько акций, сколько вот у нас получается по 75 центов вместо доллара. Это было раньше. Эти времена прошли. Значит, теперь инвестор говорит, риск слишком большой. Мы вкладываем, может быть, за год до того, как компания поднимет деньги. Это мы просто вот кидаем деньги, это как рулетка, да, то есть чем больше риск, тем больше должен быть какая-то отдача должна быть, даже возможность отдачи. Поэтому теперь практически, ну если только у вас компания не какая-то там супер популярная, все хотят там инвестировать, и вы диктуете, в общем-то, условия сами. В основном, если вы как обычная компания, инвестор диктует вам условия, они хотят лучшее из. Все равно есть скидка. Один из вариантов – это скидка с оценки в следующем раунде. Или они фиксируют какую-то оценку сами. То есть они говорят так. Допустим, мы получаем лучшее из, те же, допустим, 25% скидка со следующей оценки. Или оценка в 6 миллионов, допустим. Откуда берется цифра 6 миллионов? Обычно это все-таки не совсем сегодняшняя оценка, которую они бы вам дали. Да, потому что обычно сегодняшняя оценка вообще близка к нулю, потому что они пришли, у вас еще ничего нет, и они вам дают деньги на что-то там. Но это и не то, где они надеются, что вы будете через там, насколько они рассчитывают, вам этих денег хватит, чтобы поднять деньги. Значит, то есть, да, если сейчас там вы еще ничего не создали, и вы, но все верят, что это такая классная идея, через там год вы будете стоить 10 миллионов, да, то вот вам 5 или 6 миллионов могут вам дать вот это называется valuation cap. Да? Это максимальная оценка, по которой будут конвертироваться их вексель.
I've lost.
Вот давайте мы проработаем. Значит, допустим, у нас они дали вам 50 тысяч. Да? Это ваш первый инвестор дал 50 тысяч. Он сказал, что фиксируем на 5 миллионов, да, оценка.
В этот момент, когда он дает, никаких valuation в принципе не делает.
Ну, вот он формально нет, но он как бы вот ставит эту сумму, она как бы немножко из головы, да, она ничего не оценивает, потому что вы еще не стоите 5 миллионов, но он выдумывает какую-то сумму, которая его устраивает, ну и вы должны на нее тоже согласиться, правильно?
Значит, и тогда, вложив 50 тысяч в компанию, которую он оценивает 5 миллионов, он получает 1%.
Он ничего не получает.
Он не оценивает сейчас.
Он делает прогноз, что возможно... И что-то, да. Он
получит
5 миллионов.
Давайте досчитаем, оно будет понятно.
Так, и да. По цене, как будто бы вас оценили в 5.
Господа, давайте досчитаем до конца, тогда оно будет понятно.
Да, то есть смысл в том, что вот, допустим, вот действительно потом через год вы подняли деньги, у вас действительно суперуспешная компания, через год вас таки пришел инвестор, дает вам деньги под 10 миллионов, он вас оценил. Здесь было вписано, 5 максимум, или скидка в 25%. Скидка в 25%, да, и давайте мы высчитаем цену за акцию, да, то есть это мы все придумываем на ходу. Ну, допустим, мы скажем, что вот стандартная серия А, да, первая серия, это доллар. Да, вот мы говорим, что при оценке в 10 миллионов у нас получилось, что цена за одну акцию привилегированную, это доллар. Значит, если бы у него была 25% скидка, он бы получил их по 75 центов. Но он получает лучшее из. Да, что у нас лучше? При оценке 5 миллионов, да, значит, если при оценке 10 стоит доллар, значит, при оценке 5 миллионов стоит всего 50 центов. То есть ему, конечно, выгоднее по 50 центов, а не по 75. Да?
Почему?
Как, почему? Ну, да, потому что чем меньше цена за акции, тем больше акций он получает.
Больше акций, но стоимость акций меньше.
Да, но он же получает больше акций в компании, у него есть же общее количество акций в компании, у него выше процент в компании.
А как регулируется в тот момент, когда следующий раунд должен произойти?
Что это значит? Что
ну, например, я говорю, я даю тебе при cap 5 миллионов, а CEO идет и raised fund на valuation, там, например, 3 миллиона. Потому что он решил зарейзить раньше. Он раньше решил рейзить следующий раунд.
То есть вы спрашиваете, что происходит, если у нас его максимальная оценка выше, чем то, где. Нет, максимальная оценка выше, чем достоинство. Значит, вот тогда у нас срабатывает лучшая из,
хорошо,
да?
Хорошо, но имеет ли право тот, кто дает деньги под convertible note, имеет ли он право регулировать, что там...
Обычно нет. То есть можно, смотрите, контрактным правом они могут себе запросить любые условия. Бывают очень сложные вот эти транзакции, да, мы до этого еще не дошли, что эту транзакцию тоже можно усложнить так, что она будет покруче любого привилегированного финансирования, было бы желание. Они могут себе вписать кучу прав, которых у них так не должно быть, как, так они являются акционерами. Да? У них нет никаких прав голосовать. Но они могут запросить у вас эти права, и как бы, если вы хотите их деньги, то, может быть, вы на это согласитесь. И тогда, может быть, они имеют право блокировать какие-то транзакции по, там, либо по оценке, которая им не нравится, либо с инвестором, который им не нравится. В основном они рады, если вы получите деньги. Если вы получите деньги по 3 миллиона, а не по 5, это значит, что они завысили оценку. Ну, значит, они получат по 25% с 25% скидкой от той цены. Ну, значит,
это
тоже не так плохо.
А?
Да, ну то есть, как бы, ну они отыгрались все равно, да, они все равно получили дисконт.
Ну, это да. То есть они могут забрать деньги при следующем, если захотят.
Обычно нет. То, как это прописывается, значит, это происходит автоматически. Когда, если вы платите, значит, если. Помните, мы начали с того, что должна быть какая-то сумма раунда. Если вы подняли по оценке 3 миллиона, вы всего подняли там 500 тысяч, да, или 100 тысяч, вот вы что-то делаете, и не получается, а деньги уже заканчиваются, вам приходится поднимать мало денег по низкой оценке, то триггер не срабатывает. И тогда это нужно тоже прописать, что произойдет в этом случае. Может быть, ничего не произойдет. Я люблю, когда прописаны все ситуации, чтобы как бы, было максимум как бы, гибкости и максимум понимания того, что должно произойти. Что я сейчас часто вижу, это если финансирование, у нас есть понятие qualified financing, да, какое-то квалифицированное финансирование, это вот когда триггер сработал, оно выше какого-то там размера, который все договорились, что разумный. Но, допустим, вы подняли меньше этого размера. В таком случае, вот, если это прописать заранее, можно сказать, допустим, в этот момент у инвестора есть возможность конвертироваться, но он не обязан. Да? Ну, то есть это разумно. То есть вы не сделали то, что вы сказали, что вы сделаете. Ну, а он как бы тоже как бы должен по ситуации иметь возможность ориентироваться. Что ему делать? Может, он хочет конвертировать, может, его вполне устраивает, что там это подняли и его условия. Но, так как мы не знаем, насколько там будут крутые условия, да, потому что это все-таки меньше, чем он думал, то он должен иметь возможность выбрать. Но если триггер сработал, если у нас вы много подняли денег, ну, просто меньше оценка, то обычно это все происходит автоматически, он не может сказать, нет, я хочу деньги. Ну, это все контрактное право, это все прописывается,
они
заранее оговаривается.
Там кэш-аут происходит там, на раунде бай или...
Кэш-аут обычно происходит при том, когда компания, какая-то ликвидность появляется. То есть кэш-аут, инвесторы, которые в это вкладывают, они не вкладывают, чтобы там через полгода вернуть деньги. Это не та игра, не вернешь.
Либо с Твиттером, либо с Группоном была ситуация, что они...
Бывают ситуации, где либо учредители делают какой-то кэш-аут, либо инвесторы. Это исключение. Я как бы считаю, что, наверное, не имеет смысла рассматривать такие случаи, которые исключения, потому что это редко.
А правильно я понимаю, что вот этот...
За вами еще был вопрос.
Ничего. Спасибо. Что этот convertible note, он усложняет due diligence на следующем этапе?
Да нет. Ну, смотрите, все, что вы делаете, и вы можете вообще не иметь ничего не делать. Тогда у вас бы совсем простой due diligence. У нас компания пустая совсем. Если вы хотите взять деньги... проще способы, трудно. Значит, вам только не подарили, знаете, пошли на этот Kickstarter, там что-то такое модненькое сделали, хорошо разрекламировали и получили 50 тысяч. Вот, ну, вот это может быть еще только проще, но только иди получи, называется.
У меня в связи с Kickstarter, что вы упомянули, то есть как бы вообще вопрос, я был на нескольких воркшопах, в частности, юридической компании ProSorpion в Долине. И они говорили про то, что компания, которая собрала деньги на Kickstarter, становится unfundable. То есть, и, в общем-то, не привлекательна для инвестиций последующих.
Я думаю, что это вопрос мнения. В принципе, это сейчас...
Кредиторская задолженность.
Нет. Это подарок. Вот это вот настоящий подарок. То есть, обычно компании, которые там вывешиваются, они что-то предлагают, но это не является акциями, это не является задолженностью. То есть, это... они там говорят, если вложил, там, не знаю, не вложил, а если нам подарил там, не знаю, доллар, то мы тебе там даем, пишем спасибо.
Нет, секунду, а если мы обязуемся отправить не знаю, диск с продуктом, с программой, или футболку, это что, не является обязательством юридическим?
Но это не кредиторское, это как бы вы.
Ну,
как
по
бы,
факту
это как...
люди тебе заплатили деньги за то, что ты им отправишь.
Ну, футбол, это да, но это предпокупка там какого-то. Это, ну, хорошо, это
предоплата. За услуги кредиторская задолженность.
Ну, хорошо, у нас да. Кредит это...
Нет, секунду, это очень важный вопрос, который мне очень стал интересен. Вдруг. Фактически вы сейчас хотите сказать, что Kickstarter, компания, осуществляя компанию на Kickstarter, не формируется юридических обязательств, потому что она там наобещала им. У нее перед теми, кто ей заплатил деньги.
Нет, я этого не говорю. Я говорю, что очень часто там эти обязательства, они как бы эфемерные, они ничего такого не предлагают.
За доллар на сайте напишем, это сейчас не обсуждается. 90% компаний что-то обещают.
Не, ну если вы что-то обещаете, то, конечно, вы должны это сделать. Да.
Вы не смотрели, нет, не рассматривал никто эти взаимоотношения между Амазоном, фактически как посредником осуществления этой компании, и ответственностью юридическими, которые у них возникают.
Ну, по сути, любой контракт, который вы подписываете, вы несете за него юридическую ответственность. Но о чем мы говорим?
Контракт у компании подписывается же с Амазоном, а не с теми, кто деньги платит. Как это у них? Публичная оферта фактически получается, оферта от компании. Там все очень интересно.
Просто не обещайте то, за что придется расплачивать.
Нет, дело в том, что сегодня самая большая проблема в том, что очень большое количество этих компаний, они потом ничего не делают, или что-то не отправляют. Как с ними судить?
Чья проблема?
Проблема тех,
ладно, кто... давайте мы это...
Потому что это каждый такой случай дискредитирует всю платформу.
Это, в принципе...
Я не получил ответ.
Да-да-да. Значит, смотрите, инвесторы смотрят на то, как компания себя ведет. Если компания потратила там год, чтобы поднять на Kickstarter 50 тысяч, да, и там CEO, там, не знаю, делал объявление всюду, то, конечно, это будет выглядеть, что компания не сфокусирована, да, вместо того, чтобы заниматься тем, чтобы выпускали продукт, они занимаются какой-то ерундой, да, они туда их понесло, сюда понесло. Все, что вы делаете, оно как бы оценивается с бизнес-точки зрения. А если вы подняли деньги на Кикстартере просто потому, что вы такие популярные, да, вы не затратили на это слишком много вашего времени, и вы получили деньги на момент, когда они вам были нужны, значит, инвесторы, как бы, они не скажут, они не будут вас не инвестировать, да, но значит, у вас
нет,
есть
рациональное деньги. Объяснение на воркшопе, который я услышал, причина, почему, исключительно в финансовом контексте. То есть компания, инвесторы не могут иметь дело с тысячей маленьких инвесторов. То есть это невозможно.
Вы сейчас говорите про другое. Вы говорите не про Kickstarter, который не дает ценные бумаги.
Краудфандинговые платформы.
Вы говорите про краудфандинг. Да. Это совсем другое дело.
Это маркетинг, чистый пресенс.
Это другое. Краудфандинг это действительно, я не сильно в это верю. Я считаю, что это как бы опять же большое исключение. Краудфандинг это. Но Kickstarter не является краудфандингом, и Indiegogo тоже не является краудфандингом. Это именно как бы. В общем, побор денег по...
Мишка, можно уточняющий вопрос? Угу. Сделка стартапов, краудфандинг, какое занимает место? Стоит
уделять
20 минут?
Нет, никакое.
У меня вопрос по все-таки про коммерческий дебт. Фактически, создавая коммерческий дебт, и говоря даже о простом случае, в случае, если это скидка, мы говорим о том, что у человека появляется имущественное право купить определенные акции за полную стоимость. Это значит, что вложив 50 тысяч долларов на первом этапе, как бы в следующем раунде инвестирован. Он имеет право докупить еще 100 тысяч по 50.
Нет, он получит за 50 тысяч акций на 100 тысяч.
А если он еще 100 хочет вложить,
то значит, есть у него право или нет вложить еще деньги, это тоже вопрос контрактной договоренности.
Это чистый опцион еще, к тому же, получается.
Чистый опцион надо еще получить, да? Чистый опцион надо получить. Если он, опять же, вот на стадии того, когда оговариваются вот эти условия, если он себе прописал, что он хочет. И у нас вот недавно у меня клиент продал ноту на 100 тысяч долларов. И российскому, кстати, ангельскому инвестору. И ангельский инвестор сказал, я хочу. Значит, очень простые, он сделал очень простые условия ноты, но он сказал, что он хочет возможность доинвестировать еще на тех же условиях, причем там в течение 3 месяцев, то есть он не будет ждать, пока вот это произойдет, просто в течение 3 месяцев он хочет возможность доинвестировать еще, не помню, то ли 50, то ли 100 тысяч, и плюс он попросил варант, это тоже это право купить, и это уже при, вот когда будет раунд, он хотел право купить на еще какую-то сумму с еще какой-то скидкой. И при том, что у компании других никаких вариантов на тот момент поднять 100 тысяч не было, они с удовольствием сказали, хочешь нам дать еще денег, а потом еще денег, давай. Мы только за, даже если это будет со скидкой. Потому что...
Варант это хороший способ себе как. Меня интересует с точки зрения того, кто дает деньги под это конвертибл-ноут. То есть фактически мне
да
интересно
все
всего прописать.
Все дают.
Это самое стандартное. Да я знаю, но у меня... Слушайте, конечно, что все дают, но условия стандартные. В конце концов, любой такой документ, он идет за договоренностями с людьми. И в моем случае, например, мы не договорились с компанией об инвестировании, потому что они этого не понимают. Мы им предлагали convertible note, но условия не устроили. В результате они ничего не сделали, но и мы денег не вложили. Кто выиграл? Никто. Поэтому меня интересуют наиболее подходящие условия для того, чтобы в дальнейшем, когда я буду делать такие предложения компаниям, это было интересно.
То есть вы со стороны инвестора не смогли убедить компанию на эти условия?
Это случай, поймите, это украинская компания. Поэтому о чем
ну да, не, я понимаю. Знаете, мне так кажется, что если компания не хочет взять деньги у инвестора, наверное, это, может, не очень была хорошая компания, в которую инвестировать.
Верно, я точно так же.
То есть надо как бы... Ну, будете разговаривать с следующей компанией, можете, во-первых, кстати, ресурсы почитать.
Сколько предлагает, сколько...
Ну... Как бы, если они так деньги не подняли, смотрите, компании нужно поднять деньги, чтобы что-то делать.
Тут все зависит от того, какой рынок, какой стартап, какие стандартные проценты по соотношению. Кто-то говорит 5%.
Значит, хорошо. Мы, это вот самый простой вариант, это один документ. В принципе, то есть мы понимаем как бы, реалии стартаперской жизни, то есть мы это делаем довольно дешево, в зависимости от того, какие там вы все-таки хотите условия. Ну, в общем-то, там это делается. Скажем, $500 мы вам даем вот эту вот ноту, с которой вы можете ходить, ее просто продавать в той форме, в которой она есть. И на этом этапе в основном, на уровне 25-50 тысяч, в основном вы диктуете условия инвесторов. Вы говорите, потому что это ваши друзья, это обычно не какие-то люди с улицы, это кто-то, кого вы хорошо знаете, он, в принципе, скорее всего, про это мало чего знает, но он просто, потому что он там вам хорошо расположен, готов вам дать эти деньги, потому что они у него есть, вот, поиграть. Да, а вдруг вот, сейчас так интересно, стартапы какие-то. То есть обычно вы говорите, вот на таких условиях я считаю, что это справедливо. В основном это даже не особо дискутируется. Да? То есть, это самый такой банальный вариант. Следующий вариант, это когда мы говорим, ну хорошо, у нас сумма уже больше, начиная там от 100 тысяч и до, допустим, миллиона, иногда бывает больше. Значит, на этой стадии, в принципе, ну, инвестор уже, скорее всего, работает со своим адвокатом. Его адвокат говорит, ты что, дурак, что ли? Вот это вот все, что тебе дадут, ты кладешь настоящие деньги, а тебе одну бумажку дают, надо побольше бумажек. Как минимум. Значит, вторая бумажка, которая, если я выступаю со стороны инвестора, я без этого не разрешу ему купить этот вексель, называется Note Purchase Agreement. Значит, это договор о купле-продаже конкретно вот этого векселя, да? Почему он важен? Да, какая разница, если уже купил вексель, то зачем нам договор, в котором прописано, что вы покупаете вексель? Дело в том, что вексель это ценная бумага сама по себе. И в ней, в общем-то, прописано, как она конвертируется, то, что мы только что обсудили. В этом договоре написаны другие всякие очень интересные вещи. Например, здесь компания дает репрезентации разные. Что такое репрезентация? Это то, что они вам говорят о себе и как бы под этим подписываются. И те обязательства, которые они на себя какие-то берут. А если со стороны инвестора вы смотрите, они хотят знать, что компания, они, вот, скорее всего, не делают очень много какого-то due diligence. Да, они не очень сильно там просматривают, что в компании есть, чего нет, там, как бы они все это. Вот. Они хотят, чтобы компания чего-то обязалась сделать. Или обязалась, что у них есть уже. То есть они говорят, что там компания организована правильно, за их никто не судит, да, они имеют право вообще выписать это обязательство. Ну, то есть, например, что там совет директоров все-таки это одобрил, да. Это вот некоторые такие вещи прописываются. И вот то, что мы обсуждали, что инвестор может запросить чего-то экстренное, они могут запросить информационные права, которые так им не положены, но они не являются акционером, у них нет никаких прав, чтобы получать какую-то информацию. Ну, а если мы уже говорим об инвесторе, который кладет там, $100 000 и выше, да, он уже хочет знать, а что компания делает, а какие у них финансовые отчеты, а какие у них там... Он выписывает ряд вещей, которые ему важны, и периодичность, с которой он хотел бы их видеть. И вот это, если он это хочет, это не всегда происходит. Но если это происходит, значит, это идет в наш Note Purchase Agreement. Можно еще это усложнить, еще и сделать Investor's Rights Agreement. Я предпочитаю как бы минимизировать количество договоров, поэтому идет сюда. Значит, что там еще может быть? Ну, вот те же там обязательства, там, а еще варант, а еще возможность там довложить. А очень часто, значит, возможность довложить, она не конкретная, там, довложить 100 тысяч в 3 месяца, да, а это называется preemptive rights. Это возможность, если будут, если компания будет делать комиссию какую-то, или будет продавать еще вот вексели, вложить столько, чтобы поддерживать свою долю в компании. Потому что даже если на этой стадии у нас акции ноль, но можно высчитать, допустим, при той оценке, которую они зафиксировали как максимально, какая у них была бы доля. Да? То есть они могут сказать, мы хотим вот поддерживать там, вот примерно так. Обычно это лучше работает с финансированием вот с таким долевым. У нас сейчас 25%, в следующий раз, когда вы будете продавать акции, вы будете продавать, конечно, продавать по другой цене, И мы, может быть, и не будем инвестировать, но мы бы хотели возможность докупить там акции, и чтобы у нас оставались 25%. Это очень стандартно, это, в принципе, компании ничего не стоит, и компании в основном рады дать эту возможность, потому что кто-то хочет инвестировать, тем более на тех же условиях, что все остальные, без скидок, почему бы, в общем-то, и нет. То есть это часто сюда тоже идет. Ну вот, значит, еще у нас бывает варант, который тоже в эту транзакцию идет. Не так часто, может быть, 25% случаев у нас есть варанты. То есть, в принципе, вот у вас может быть даже там транзакция на 100, 150, 500 тысяч, вот это два договора, и плюс не забывайте, что совет директоров должен одобрить, либо у нас, значит, board consent, это все директора должны подписать, либо встреча совета директоров, у нас идут board minutes, что, в общем-то, то же самое, но как бы директора обсудили, подписывает секретарь либо компании, либо секретарь этой встречи, если секретаря компании не было. Ну, в общем-то, вот все. Эта транзакция, она простая, да, то есть мы не... Да.
Вот, Мартин Балновец, вопрос. Если гражданин Украины, не фаундер, не акционер, просто постороннее лицо, хочет купить Convertible Note на сумму $200,000, например, он должен быть аккредитованным инвестором?
Значит, понятие аккредитованный инвестор, это важно в той мере, в которой компания использует исключение, одно из исключений из правил там, против продажи там, ценных бумаг на продажа ценных бумаг зарегулирована очень серьезно, да, на американском рынке. Их нельзя продавать публично. Вы не можете там на интернете написать: наша компания такая классная, покупайте все акции, вот здесь вот Amazon, там чек-аут, да, вот здесь вот нажмите кнопку, и вы получите акции нашей компании. Это пока еще запрещено, хотя происходит некоторая реформа в этой области. Ну, такая, не такая большая, как это кажется. Значит, но частные продажи, в принципе, не запрещены, не регулированы. Значит, есть разные исключения из общих правил, потому что если бы их не было, то не было бы вообще венчурного инвестирования, правильно? Потому что никто не может писать эти проспектусы, которые стоят там $1 миллион, как вообще выйти в паблик. Одна из таких очень простых, одно из очень простых исключений, это если вы аккредитованный инвестор, и значит, тогда очень низкий стандарт того, что они вам должны предоставить, вы можете покупать. Если вы не являетесь аккредитованным инвестором, все равно частным образом, если вы там договорились, у вас есть какие-то отношения с компанией, они вам все в целом объяснили, они могут вам продать. Это, в принципе, это нормально, это не обязательно. Я как бы, по опыту знаю, что инвесторы, которые, в принципе, если бы так, положа руку на душу, они действительно были бы аккредитованными инвесторами, они не хотят нигде светиться и давать такие репрезентации, они это убирают, ну, как бы... Это понятно, и все равно как это нормально. Вот. И это, в принципе, любое инвестирование в ценные бумаги, то есть вексель ценная бумага, и потому что он, вексель сам по себе не был бы ценной бумагой, если бы он не конвертировался в акции. Но так он конвертируется в ценная бумага, и здесь то же самое, то есть все те же самые правила. Вот. Значит, давайте теперь мы распишем, что же у нас происходит, когда у нас привлечено финансирование. Вы видите разницу. Ну, во-первых, мы когда компанию нашу основали, у нас только есть один класс акций, вот эти ординарные акции, которые мы выписали учредителям. Обычно конвенция такая, что мы делаем 10 миллионов акций. Это наша корзинка с акциями, которую мы имеем право раздавать. Мы ее всю не раздаем сразу, мы раздаем где-нибудь, в зависимости от компании ее планов, ну, может быть, где-то 8 миллионов мы раздаем учредителям, 2 миллиона мы оставляем, может, они кого-то наймут еще. Вот. Это все, что у нас есть. У нас есть эти 10 миллионов акций, которые мы можем раздавать. Инвестор здесь не предусматривается. Да? И это как бы американская практика. Мы не пытаемся распланировать на момент организации компании всех инвесторов, которые у нас когда-либо будут. Это не имеет никакого смысла. Это будет абсолютно спекулятивно. Мы не можем знать, какие будут инвесторы, сколько им нужно акций, какого класса и с какими привилегиями. Поэтому это просто не делается, мы просто продаем разнообразные акции. Значит, когда у нас приходит настоящий инвестор, да, мы будем говорить про типичный такой случай, допустим, пришел Coastal Ventures, да, это фонд первого ранга, серьезно. Ну, что происходит в первую очередь? Они в первую очередь дают вам, ну, вы там в первую очередь, на самом деле, вы там с ними знакомитесь, обсуждаете все долго, но в какой-то момент они наконец-то дают вам term sheet. Да? Это там, да, в зависимости от фонда, там, от двух страниц до, может быть, 8, 10, 14 описание тех условий, на которых они готовы вас инвестировать. В общем, они дают вам term-sheet, и вы его начинаете изучать. Часто мы на этой стадии начинаем сотрудничать с компанией, потому что разобрать, что там инвестор, собственно говоря, хочет, это не всегда так тривиально. То есть все сразу смотрят на оценку. Оценка нравится, супер, супер, нравится оценка. Что дальше? А что вот это все? Почему 14 страниц, да? Значит, хорошо, term sheet есть, согласовываем, в какой-то момент мы приходим к чему-то, что всех устраивает, да? Подписали, все. Значит, дальше начинается вот отсчет времени на транзакцию. Транзакция с нормальными американскими инвесторами, она, в принципе, проходит довольно оперативно. Такие нормальные фонды, то есть там от 4 до 6 недель, в принципе, вполне реально закрыть транзакцию, где ничего такого вот суперстрашного не происходит. Он происходит вот после того, как это подписано, все начинает параллельно.
Может, 3-4 недели влезет, раз.
А на уровне компании, которая полгода назад сформировалась, там ничего смотреть. Да. Даже на уровне компании, которая там, серия Б, серия С, мы говорим про юридический due diligence. Обычно технический due diligence, скорее всего, на этот момент уже закончен, иначе мы вам не дали технический. В чем же? То есть, а на юридическом уровне даже компания, которая серии Б, там у них больше, конечно, документов, но это смотрится все довольно быстро, мы как бы знаем, что искать. Ну, адвокаты со стороны инвестора знают, на что смотреть, это происходит довольно все быстро. Значит, вот мы его подписали, значит, начинается сама транзакция. Ну, первое. Нам нужен новый сертификат в Delaware, в котором будет прописано, что у нас вообще за классы акций и какие у них права. Права привилегированных акций прописываются в Certificate of Incorporation, так как он уже переделан, и это называется, вы тут будете просто всегда видеть, поэтому я сразу напишу правильно, Amended and restated, то есть полностью переделанный, переписанный certificate of incorporation. Значит, если на первой стадии мы когда вот регистрировали компанию, у нас certificate of incorporation это там две странички, там в общем ничего нет, то здесь у нас этот документ уже там страниц там 20, там много всяких интересных вот прав, которые были в этом term-sheet'е. Почему этот term-sheet был такой раздутый? Вот тут идет вот это amended restated certificate of incorporation. Значит, вот эти транзакционные документы обычно делает адвокат от компании, если только инвестор не считает, что ваш адвокат совсем полный идиот, с ним нельзя связываться, и тогда они могут сказать, что это будет делать их адвокат. Но вы не думайте, вы все равно будете это платить в любом случае, поэтому, как бы, может быть, это не так плохо. То есть стандартное условие...
Оплатить как со своих или с денег компании?
С денег компании. Значит, стандартное условие финансирования, на сумму больше, чем там 25-50, это хотя на этих... Обычно начиная со 100 тысяч, обычно инвестор всегда требует, чтобы их юридические расходы покрыла компания по закрытию. Если не закрывается, вы не покрываете их расходы, но если закрывается, то из тех денег, которые они вам дают, то есть это ваше... стоимость того, что вы делаете финансирование, вы складываете своим адвокатом, плюс еще их. Поэтому это очень важное условие в term-sheet'е. Там обычно будет какой-то максимум. Не будет, вот сколько бы наша там фирма не запросила, они на там попроще финансирование, вот может быть, такого плана,
То есть покруче. Сразу же investment brokerage кем покрывается?
Чего-чего?
Investment brokerage или нет такого?
Нет. То есть если вы не работаете, если вы не нашли своего инвестора без подписки, во-первых, работа с посредниками – это плохо. Если вы работаете с посредником, это, скорее всего, вам будет сложно поднять потом будущий раунд, потому что это говорит, или вы продолжаете вот работать на такой вот модели, где вы там продаете непонятно кому через каких-то таких посредников, это какая-то вот такая вот ерунда, но это не стандартный такой вот кейс успешной компании в Силиконовой долине. Успешные компании в Силиконовой долине не используют посредников, не платят вот эти
же никакие. Инвестиционные банки.
Они для компаний, которые такие не по стандартному пути идут, и это как бы не очень хорошо. Но считается, что хорошая компания, не нужен инвестмент банк, чтобы поднять деньги. Целая индустрия. Но это не значит, что не бегает куча консультантов, у которых нету никаких прав на то, чтобы быть брокерами, которые не зарегистрированы нигде, которые называют себя как-то там investor relations, что-то такое, и они, в общем-то, выступают как брокеры, пытаются вам найти финансирование, пытаются за это получить какое-то комиссионное, хотя это абсолютно нелегально, и потом могут быть проблемы с этим. Но это вообще распространено, несмотря на то, что это абсолютно плохо, нелегально, и могут быть проблемы. Одна из репрезентаций, которые вы можете здесь или здесь давать, это то, что вы не пользуетесь такими брокерами, что вы никому ничего не должны, и никаких проблем не будет потом. Вот. Значит, дальше мы говорим у нас... что-то. Это, вот здесь у нас был note purchase agreement, мы вексель покупали, да? Здесь мы покупаем привилегированные акции, я оставила здесь прочерк. Это может быть серия А, это может быть серия СИД, да, посевная серия, такая самая ранняя. А дальше, вот традиционно, если мы говорим про такой серьезный венчур, если мы говорим, допустим, уже стадия серия А, все-таки, ну, там они кладут, допустим, миллионы больше, то тут дальше идет еще три договора. Но, в принципе, эта номенклатура, это то, что вы как захотели, так назвали, но имеет смысл называть так, чтобы было понятно людям сразу, когда они смотрят на вашу компанию, где вы находитесь. Если вы там по 10 тысяч долларов взяли у 5 друзей на протяжении года и назвали это серия А, Б, С, Д, Е, то это будет немножко странно, если люди думают, что у вас уже компания, которая должна быть там продукт, там миллионы пользователей по всему миру и оборот там 10 миллионов долларов, а вы еще просто вот там собрали всего 50 тысяч, да?
Ну, можно ли считать на профессиональном сленге, что серия А – это первый прайс раунд?
Обычно сейчас, обычно это серия СИД, первая прайс.
СИД. Просто есть там, так называемый СИД раунд, это да. Уже он получается прайс, да? То есть там
да.
Все понятно.
Прайс – это что имеется?
Ну, когда предлагают за акцию какую-то цену.
Долевое, да. Сразу долевое финансирование. Вот. Investor agreement. Что это все такое? Почему иногда это можно скомбинировать в один? Это все разные права инвестора. Здесь у нас права, здесь вот, значит, видно, Amended Restated Certificate of Incorporation, это права акций, а есть права инвестора. Это как бы одно и то же, да, то есть, так как инвестор держит акции, то это его права. Но вот по Делаверскому коду права акций конкретно должны быть прописаны здесь, их нельзя выносить в другие договора. А это права конкретно инвестора, как вот человек. Вот. Значит, что у нас идет обычно в Investor Rights Agreement? Значит, очень большая часть обычно такого традиционного договора – это то, что называется Registration Rights. Это абсолютно скучные, неинтересные, в 99.9% случаев абсолютно неважно, потому что это право инвестора заставить компанию зарегистрироваться на публичных рынках через какое-то время. Это никогда не происходит. Ну, то есть, если компания уже вот созрела, чтобы выйти в паблик, она выйдет в паблик. Если она не созрела, инвестор ее будет пинком под зад пытаться заставить выйти в паблик, это не получится, да, все это стоит очень дорого, это, то есть, обычно оно как бы само себя разрешает, но это вот традиционно инвесторы хотят эти права, и там просто страницы, там, они могут их заставить, если компания сама выходит в паблик, то они там должны инвесторам дать возможность тоже продать свои акции, там, то есть там есть demand rights, это когда они заставляют, есть piggyback rights, это они могут, компания выходит, они на спину заскочили и тоже могут вместе с ними, значит, чтобы их акции стали ликвидными. В принципе, это все становится все меньше и меньше важно, потому что вот, какое-то количество лет назад изменился немножко код, и если компания уже там вышла в паблик, то через какое-то время они все равно могут продавать свои акции, им не нужно, чтобы их регистрировали, так что это все... Неважно, тем не менее, люди тратят очень много времени на вот эти это исторические какие-то такие права. Значит, и в Investor Rights Agreement можно еще часто много других условий, помимо этого. То есть те же самые, например, вот то, что мы обсуждали, preemptive rights, да, это право купить акции в доп. Эмиссии и соблюсти свой процент компании. В Investor Rights Agreement идут, например, если вы обязуетесь инвесторам оплачивать расходы на посещение ваших советов директоров, да? Ну, это у вас инвесторы, вы компания в Делавере, не в Делавере, а вы компания в Сан-Франциско, а у вас инвесторы российские, им нужно к вам прилетать на митинги. Вы будете оплачивать то, что они прилетают. Это вот идет Investor Rights Agreement. То есть это все условия, которые вот здесь описаны, в чем счете. Если вы сказали, что у вас все сотрудники будут, на их акции будет наложен вестинг определенный, да, вот вы говорили, какой он должен быть, значит, это тоже будет написано здесь, что как обязательство компании. Мы не будем выписывать акции, если на них не будет наложен такой вестинг, без того, чтобы не получить разрешение инвестора. Дальше, если какие-то есть другие вещи, которые конкретно... еще бывает, есть такие инвесторы, которые очень хотят быть вовлечены в ваш бизнес, да, очень, может быть, боятся, чтобы вы что-нибудь такое без них не сделали, да, потому что, деньги вложила, дальше компания прошла, что-то стала такое делать, и даже как бы не сказали, ничего. То бывает еще туда вписывают права, значит, что... Без того, чтобы совет директоров, включая нашего инвестора, да, нашего директора, которого поставил инвестор, компания не будет принимать вот каких-то решений или каких-то действий. Бывает такое. Там будет список, там 10 вещей мы не будем там брать суды больше, чем на там, не знаю, 10 тысяч долларов или 50 тысяч долларов. Зависит от того, сколько они вам денег дали, насколько они волнуются, что как бы, вы что-то такое очень глобальное сделаете без них. В принципе, большие такие важные решения компании все равно должен одобрять совет директоров. Но его же как бы не заставишь, да? Компании не заставишь. А если это прописано, то все-таки хотя бы есть вот какая-то вот такая roadmap, что они должны делать, и ваш инвестор, ваш директор инвестора, он должен это подтвердить, что это все-таки пройдет. Потому что это, значит, в amended service certificate там есть другое. Там есть то, что называется protective provisions. И это на уровне акций, да, потому что у нас права акций, это права инвестора самого, как человека, как фонд, как инвестора. Здесь, значит, protective provisions. Это мы говорим, что без того, чтобы акции какой-то серии проголосовали, там, как минимум 50% этих акций, или, если у нас уже много инвесторов, там, какой-то другой процент, 67, 89,5, да, все это вычисляется. Это становится очень интересно, когда много инвесторов разных там серий, там разные проценты. Это может быть посерийно, это может быть поклассово, да, там все привилегированные акции вместе голосуют, или каждый, если у вас уже много серий, каждая серия голосует отдельно за разные вещи. Но вот здесь прописывается, что вы не можете делать без того, чтобы акционеры не проголосовали. Чем больше у вас здесь всего написано, вот, что вы не можете делать, тем больше у вас руки связаны. Вот тут чуть-чуть шелохнуться, нужно, значит, сразу идти с акционеров собирать подписи. А акционеры, они бог весть где, их нужно собирать. В общем, в той мере, в которой можно минимизировать вот голосование на этом уровне и хотя бы вынести его на голосование на уровне совета директоров, это для компании проще вообще как бы дышать и что-то такое делать.
Дай понять полностью. То есть вот этот первый пункт, он касается более собрания акционеров, чем board of directors. И является ли это разными вещами? Собрание акционеров?
Собрание акционеров как таковое, оно не проводится. То есть, оно должно, и по кодексу там нужно каждый год, чтобы акционеры голосовали и перевыбирали совет директоров. Это стартап этого не делает. Вот такая сложившаяся практика этого не делает, и в принципе никто их не заставляет. Но есть вещи, которые не будут валидными, они не будут засчитываться, если их не одобрил совет директоров. Если их не одобрили акционеры. Значит, акционеры обычно, так как они не встречаются все вот на совете акционеров, они голосуют письменно. Им рассылается некоторая бумажка, которая называется written consent. Там написано, за что они голосуют, они должны ее подписать. И в электронной форме все сканируется, присылается, мы высчитываем, что у нас нужный процент. Нам не нужно каждый акционер, чтобы проголосовал. 100% голосования на уровне акционеров не нужно. Обычно нужно либо большинство простое, либо что-нибудь, то есть если какая-то заговоренность другая, значит больше, чем простое большинство. Но, опять же, то есть это amended restated certificate of incorporation, это не вопрос акционерских там чего-то, это вопрос того, какие права у акций, да, привязаны к акциям, это какие права конкретно у акционеров. Разделение такое немножко скользкое, но оно просто важно, потому что я видела документы из других стран, где там, в сертификате ничего не было, там были все ординарные акции, а был такой какой-то investor rights agreement или shareholders agreement, где просто запихнули все, что должно было быть здесь, и оно, в общем-то, если вот кто-то бы стал судиться, оно не засчитывается. Нельзя. Мало того, акции одного класса, одной серии должны иметь одинаковые права, вот на этом уровне, да, права, которые принадлежат акциям, а не акционерам. Поэтому вы не можете сказать, у нас все ординарные акции, но там вот эти там двое получают 2x при ликвидации, да, вот это все не работает. Право того, что вы получаете при ликвидации, оно вот здесь,
ну,
что это
тогда
права
получается,
акции,
что акции, ну, те, кто держит акции, должны заполнить investor rights agreement.
Безусловно. Это все, значит, вот это подписывает там президент компании перед тем, как оно идет в штат, но прежде чем можно это послать в штат, нужно получить одобрение совета директоров и одобрение акционеров, опять же, там, большинством или каким-то там процентом. Значит, эти все договора подписываются между компанией и инвесторами. Значит, вот серия purchase agreement подписывается теми, кто покупает у вас акции, вашим инвесторам в этом раунде. Если у вас это не первый раунд, то другие инвесторы вот этот договор конкретно не подписывают. Investor rights agreement подписывает компания, и все инвесторы, которые у нее когда-либо были, которые если хоть какие-то права получают.
То все shareholders?
Нет. Инвесторы и акционеры, это у вас могут быть акционеры, которые сотрудники, они не подписывают, потому что у них прав никаких нет. Специальных прав есть. Базовых прав. Все это для привилегированных, считайте, акционеров. Дальше вот этот right of first refusal, co-sale agreement, который мы сейчас будем обсуждать, его подписывает компания, все привилегированные акционеры и обычно те учредители, у которых большое количество акций в компании, большой процент акций. И voting agreement тоже, как и этот договор, подписывают компания, все привилегированные акционеры, все инвесторы и те, кто какое-то большое количество акций на уровне учредителей держит. Значит, а что же это такое? Что это у нас за два вот этих договора с таким длинным названием? Зачем это нужно? Значит, right of first refusal and co-sale agreement это право, значит, давайте начнем немножко. Все учредители по стандартным договорам, у них, если они хотят продать их акции куда-то, у компании есть право купить их первым. Ну, то есть компания не хочет, чтобы учредители просто там распылялись своими акциями, куда-то их продавали на сторону. Если компания их купила, значит, они никуда не ушли. Да? Они просто как бы исчезли. У компании есть это право, но фактически как бы, у компании может не быть денег, потому что они должны это купить по той же цене, которую предлагают учредителю. У компании может быть не быть денег купить эти акции по этой цене. Поэтому инвесторы хотят права, если компания не купила эти акции, чтобы у них было право второго отказа. Да? Компания первая отказалась, говорит, нет, мы не потянем. Тут там, миллионы долларов мы не можем. Тогда инвестор говорит, хорошо, тогда купим мы. И там, значит, расписано, как, сколько они акций имеют право купить, да, если это там фаундер продает там столько-то, а у инвестора такой-то процент, как это все распределяется, какой процент, значит, они могут покупать. Это первое, это вот right of first refusal. Вторая часть этого это co-sale. Значит, учредитель говорит, я продаю акции. Компания говорит, я не беру. Инвесторы говорят, мы не берем. Но инвестор говорит, слушай, ты продаешь акции, а мы тут должны в твоей компании, с которой ты продаешь акции. Мы тут что-то нанялись тебя тут сидеть и держать твои акции, которые, когда ты уйдешь, а сколько они будут стоить? Мы хотим право продать акции вместе с тобой. Ты продаешь, отлично, мы тоже продадим. Ты без нас никуда не уходи, да? То есть мы тогда тоже уйдем. Если ты, и это тоже работает как бы пропорционально. То есть если у инвестора там 10% компании, то он может там вот, когда учредитель продает свои акции, 10% тех акций, которые учредитель так бы продал, продаст вот этот инвестор. Насколько часто это происходит, это никогда не происходит. Да? То есть это как бы какие-то такие вот маржинальные такие вот вещи, но они, тем не менее, прописываются. Значит, И это абсолютно стандартно. То есть инвесторы это в основном хотят такие права. И именно поэтому этот договор подписывают все учредители, которые держат большое количество акций. Правильно? Потому что им не важно, если какой-то там Вася Иванов уходит, у которого 3 акции. Да, им важно, если уходит кто-то, у кого там 40% компании, у кого 20% компании. Им важно, если уходит кто-то, кто важен для компании. И последнее, это договор о голосовании. Значит, это обычно инвесторы, когда дают деньги, особенно если они дают много денег, они хотят иметь директора в совете директоров. То есть они назначают одного из директоров. И это договор, который им позволяет это сделать, который вот есть некоторые обязательства, что все проголосуют таким образом. А тут обычно какая-нибудь voting proxy, что если вы не проголосуете, мы все равно считаем, что вы проголосовали. Это вот закрепляет. И в принципе это иногда еще прописывается здесь тоже, чтобы как бы дополнительно закрепить за ними право выбрать этого директора. Здесь прописано, кто будет этот директор изначально. Вот и вторая вещь, которая здесь иногда бывает, это то, что называется drag-along rights. То есть drag-along rights – это право некоторого такого супербольшинства потянуть за собой в глобальном решении остальных. Что это значит? Значит, допустим, компания продается, есть покупатель компании. У нас, допустим, 80% учредителей за это, не процентов учредителей, а процентов акций, которые держат учредители, проголосовали за. У нас 70% акций, которые держат инвесторы, проголосовали за. И совет директоров проголосовал за. Ну, то есть компания, она все равно продастся. Но мы не хотим, чтобы у нас были люди, которые проголосовали против. Потому что для многих покупателей они не купят, если есть люди против. Им нужно как минимум 90%, чтобы проголосовали за. Поэтому мы сразу встраиваем механизм, что если какой-то предоговоренный процент проголосовали за, другие не имеют права отказаться. Они тоже голосуют за. Опять же, подписывает не каждый, потому что если у кого-то там 0.1% компании, плевать, если он проголосовал против, его не интересует его мнение. Но все, у кого хоть какая-то такая, обычно там больше, чем 1% компании или больше, чем 2% компании, они это подписывают, чтобы они обязаны были голосовать с большинством, вот со всеми. И вот эти проценты, то есть я сказала условно, там 80-70, это все обсуждается, это часть вот того, что идет здесь. Это не всегда присутствует, это иногда присутствует. Директор практически всегда вы должны дать инвестору, если он большую сумму вложил. А вот эти drag-along rights, это там, может быть, в 50% случаев есть, в 50% нет, но тоже условия разные. То есть иногда, например, инвесторы скажут, нет, мы хотим просто возможность как-то продать компанию. Если мы проголосовали за, то все, компания продается. Да? Вы как человек, который чья-то компания, вы это не хотите. Если вы можете это поменять на то, что большинство ординарных акций и большинство инвесторов, ну, то есть тогда это как бы в общих интересах, тогда это всем интересно. Вот, то есть, ну, вы видите, да, то есть сколько здесь разных договоров, сколько здесь разных условий, этот term-sheet, он сложный, это стоит гораздо дороже, поэтому, если вы берете не очень много денег, то здесь, конечно, гораздо проще. Да.
А сколько приблизительно? Гораздо дороже 10-15. Это сколько?
Мы уже слышали.
Ага. 10-15, это если это вот, вот 10-15 это с точки, это инвестор. Это то, что стоит адвокат инвестора компании. Обычно сама компания, их адвокат обходится где-то в полтора, может быть, два раза дороже, в зависимости, опять же, от сложности транзакции, потому что адвокат компании делает больше работы, да, он пишет все договора, адвокат инвестора только читает. А не 50, ну...
Сколько компания заплатит из привлеченных инвестиционных средств на оформление сделки?
Ну, это же зависит.
Привлекли 500 000, сколько уйдут, насколько недополучат они эти инвестиции?
А, смотрите.
Ну,
а
так и есть.
А, ну, это, да. Это зависит от того, насколько у нас будет вот как бы все это долго затягиваться. Можно сделать все просто, все могут со всем соглашаться, потому что писать договора – это просто.
Оплата почасовая.
Оплата почасовая. И
час сегодня, да?
Моя ставка 395 в час.
400.
Ну, значит, там, нашего там главного партнера, если какие-то вот супер там сложные вопросы, которые, ну, они бывают редко, но иногда бывают, стратегическое планирование, он 495, то есть 500.
405. Ну, это такая сделка, фактически, тогда, если это там 2 недели, то это хотя бы по 2 часа в день, 15.
20 тысяч долларов.
Да ничего, скажите, в среднем вот, на полмиллиона, значит, 50 тысяч уходит.
Ну, как-то там
меньше, 30, наверное.
Ну, это очень зависит. То есть я могу вам сказать так, что вот я делала очень много сделок со стороны инвестора. Когда я выступаю со стороны инвестора в более поздних сделках, да, где у нас уже там серия В, С, мы говорим про там, большие сделки, там, допустим, 10 миллионов вкладывается, то там довольно стандартная такса на, ну, говорили, cap, да, сколько максимально получает адвокат-инвестор, это 35. Это очень стандартно по индустрии. Значит, 35 за инвестора, плюс считается там 50-60 это компания. Это более поздняя стадия. Более ранняя стадия от инвестора, вот большинство дел, которые я делаю там на такие простые сделочки, в основном они как бы вот средние между этими двумя, потому что они все-таки, это convertible note, это вот не такой банальный случай, а там со всякими наворотами. Там у нас фиксирована максимальная инвесторская ставка, это 10. Иногда она бывает больше, если там какие-то вот серьезные какие-то странности в компании с учредителем. Ну вот смотрите, да, 10, то есть со стороны компании, там, может быть, 15-20, в зависимости от того, что там происходит.
10%? Нет. Тысяч долларов.
Я все-таки пропустил серию с X Preferred Stock Purchase Agreement, оно как-то у него...
А, ну да, ну то есть там просто описывается то же самое, в общем-то, что здесь, да, мы говорим, мы покупаем, значит, у нас общая сумма, на которую мы продаем акции, такая-то, у нас есть расписание сзади, кто покупает, сколько акций, сколько кладет денег, и идут репрезентации, там, значит, репрезентации здесь, это может быть в лучшем случае, если там, если вы со стороны компании выступаете, в лучшем случае это там две репрезентации, компания существует, у нас все там хорошо, мы там в Делавере свои налоги все оплатили, нам с корпоративной точки зрения мы никому ничего не должны, да, но как бы минимально все, и у нас есть право вот это с вами заключать этот договор. Это здесь вот минимально. А здесь у нас обычно, там, особенно если это настоящая такая сделка с крутыми инвесторами, там может быть где-то 27 этих разных репрезентаций, про все на свете. Наша интеллектуальная собственность, мы там, у нас есть все права, которые нам нужны для того, чтобы делать то, что мы делаем, и то, что мы хотим делать, и то, что мы вам обещали, что мы будем делать. Нас никто не судит, нам никто не угрожал, что нас будут судить. Нам принадлежат все вещи, которые мы там считаем, что нам нужны, и куча разных репрезентаций. А если вас интересует вообще, как это все выглядит, есть абсолютно публичные, легко доступные формы. National Venture Capital Association, я не помню, там, .org или что-то, если вы сделаете поиск на Гугле на NVCA Form, я не помню, называется NVCA Model Form, они сложные, я предупреждаю сразу, то есть это как бы со всеми наворотами, которые инвесторы когда-либо хотели бы с вас получить, да, это не всегда все транзакции такие сложные, но если вы хотите посмотреть по максимуму сложности, это вы можете найти здесь, есть формы, которые я люблю больше, которые по возможности я стараюсь использовать, просто потому что они настолько как бы более читабельные, да, их вообще можно понять. Ну, мне любые читабельные, но мне нужно потом вам объяснить, что там будет, и как бы тогда проще, чтобы это было все-таки на нормальном английском написано. Значит, это Series C, да, это сейчас стало такой общей концепцией, но на самом деле, в какой-то момент, я уже не помню, кто, то ли... По-моему, это не был Y-комбинатор, по-моему, свои формы, но кто-то, в общем, в какой-то момент выпустил вот эти Series Seed формы, и это конкретный набор форм, очень упрощенных, значит, там вот есть Mandatory Stated Certificate, Series Seed Preferred Stock Purchase Agreement, и вместо вот этого всего там Investor Rights Agreement один. То есть это вот упрощенный вариант, вы тоже можете посмотреть, что с этим сопряжено вообще, какие там условия и какие там репрезентации. Это то, с чем мы начали.
Давайте, наверное,
будем закрепляться. Окей. Я думаю, слушатели возражают. Я, конечно, рискую попасть под харассмент, вот, но от всей души хочу вас поблагодарить за замечательное выступление.
Спасибо.
И хочу, чтобы у вас от Украины остались самые лучшие.
Спасибо большое.